В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фриски. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, и сегодня в «Умных парнях» Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Здравствуйте, Майя.
Здравствуйте.
И, значит, мы в течение часа будем мечтать, планировать и, может быть, даже бронировать что-нибудь, потому что решили мы посвятить нашу программу путешествием в праздники и подготовке к лету, потому что Российской Федерации, конечно, есть что предложить своему туристу, много всего, но есть статистика, как россияне планируют путешествия на майские праздники? Наверное, в феврале начали уже, да?
Да, поскольку все за последние 2 года поняли, что чем ближе к дате вылета, тем все будет дороже,
да,
то, соответственно, в феврале, в марте, вот особенно в конце марта, был пик прям запросов на майские праздники, и большая часть туров, больше 50% туров было уже продано, и по нашей оценке примерно 3 миллиона человек на майские праздники только клиентов туроператоров, это мы даже самостоятельный поток не можем отдельно еще посчитать, 3 миллиона только клиентов туроператоров на майские праздники куда-нибудь да поедет.
А какие я понимаю, а какие тенденции вы отмечаете по сравнению с предыдущими годами?
Спрос явно вырос.
На внутренний туризм.
Да, процентов только на майские праздники где-то процентов на 10 прирост, и летом мы думаем, что он будет еще больше. Тенденция довольно интересная, что все это растет, несмотря на повышение цены.
Гуляют на последние?
Нет такого ощущения, вы знаете, что гуляют на последние. Ну, вот как-то вот рыночная история, что раз люди готовы покупать по той цене, которая есть, значит, это не самая предельная цена.
Просто мы говорили со специалистами, например, которые там билетами занимаются, они как раз говорили, что спрос превышает предложение, вчера объясняли, почему такие там в 3 раза где-то дороже становятся, тем более, если покупать там чуть ли не день в день, неделя в неделю, и говорят, что когда просто самолетов, например, будет больше, то просто-напросто за счет этого можно чуть-чуть цену сбить.
Это только про авиабилеты, мы говорим, а есть еще железная дорога, у которой есть, в общем, тоже предельная емкость. Но надо сказать, что еще одна тенденция, наверное, но это, правда, не этого года, уже последние 2-3 года, почти 50% отдыхающих на майские летом отправляются на машинах.
Угу.
То есть не пользуются железной дорогой и самолетами.
А от места проживания какое максимальное расстояние? Вот люди закладывают, чтобы на машине поехать. Как далеко готовы ехать?
Расстояние получается довольно впечатляющим, потому что даже из регионов, например, северо-западного округа или даже из Сибири на машине едут, например, на юг в Краснодарский край.
Да вы что, правда?
А если мы берем путешествие на машине, например, в пределах только Сибирского федерального округа, то минимальное расстояние 400-600 километров.
Угу.
Минимальное, подчеркну, да, то, в общем, тоже производит впечатление.
Ну, просто сел и поехал.
Да. Это я уж не говорю о тех, которые, там, не знаю, из Москвы или условно из того же Ростова-на-Дону доехали до Черного моря.
Вы отмечаете тенденцию, что люди гуляют не на последние и готовы платить эти деньги, но готовы, потому что, скажем так, очень хочется отдыхать, или поняли, что, в общем, за качество нужно платить, или что здесь?
Требования к комфорту, безусловно, выросли, это тоже нельзя сбрасывать со счетов, и увеличилась доля тех, которые, ну, если не в премиальном классе, но если уж мы отдыхаем, мы хотим отдохнуть хорошо и комфортно, такое тоже есть. Но, с другой стороны, все-таки большая часть, если брать по долям, это все-таки эконом и средний ценовой сегмент. Поэтому, скорее, основная мотивация – мы хотим отдохнуть.
Хотим отдохнуть. А какие регионы России стали самыми востребованными вот на май?
Тут, на самом деле, никаких открытий не произошло. Очень ожидаемый, прогнозируемый Краснодарский край лидирует. Но если говорить про динамику, то, конечно, динамика прироста, например, в Москве, в Санкт-Петербурге, какое-то невероятное увеличение спроса. В Краснодарском крае самая маленькая динамика прироста, порядка 4%. То есть мы говорим, в совокупности выросла на 10, это значит, что где-то там в Карелии выросла на 15, да, в Питере выросла на 15, в Краснодарском крае на 4%. Но этот регион все равно лидер.
Краснодарский край.
Ну, то же самый теплый. Ну, конечно, там так или иначе море.
Угу.
Там как бы теплее, во всяком случае, мы очень надеемся, что майские праздники, пускай не весь период, но хотя бы в какого-то момента перестанут нас подводить в плане погоды. Если говорить про пятерку востребованных, ну, Краснодарский край, как я сказала, первое место, Ставропольский край, Москва, Санкт-Петербург, это топы, Московская область. Это вот прям топы.
Интересно, куда едут жители Краснодарского края? Мне всегда было интересно, не становится ли он для жителей Краснодарского края как-то краем исхода?
В этом году мы не подсчитывали, не смотрели статистику, но по предыдущим годам была такая забавная статистика, что очень многие ездили в Крым.
Из Краснодарского края в Крым.
Да.
Но природа чуть-чуть отличается все-таки,
да.
Конечно. Особенно если в Крым степной поехать, это совсем другое. Хорошо, но в Подмосковье, вот здесь тоже про подмосковный туризм интересно поговорить. Куда люди едут, что хотят, и самое главное, некоторые, конечно, пугаются цен. В Суздаль там поехать, например.
Суздаль-то у нас уже Владимирская область, кстати.
Да, прошу прощения, да.
Да, Суздаль близко. Это один из немногих городов, о котором, наверное, скоро мы заговорим, как об одном из немногих прецедентов овертуризма на территории России. Это когда туристов не то что больше, чем коренного населения, но туристы стоят в очереди практически везде. В рестораны, в музеи, в туалеты и так далее, и так далее. По крайней мере, совсем недавние показатели Суздаля, вот они говорили именно о такой картине.
А почему? Я думаю, что за прецедент с Суздалью?
Маленький, уютный городок, практически не изменившийся за столетия, побывавший декорациями во многих художественных фильмах, и там действительно хорошие рестораны, там много хороших гостиниц, и они все практически проданы на майские праздники.
Какие еще подобные места вот в Подмосковье и в ближайших областях выделить? Куда едут?
Ну, Истринское направление, Звенигород. Там тоже высокий спрос по понятным причинам. Из-за ландшафта природных и из объема, который можно, объема размещения, да, который предлагают эти районы Московской области. Но, в принципе, Московская область, она традиционно пользуется высоким спросом на майские праздники, потому что основной поставщик туристов, понятное дело, Москва.
Угу.
И, соответственно, уровень цен, соответствующий доходу у москвичей.
Нам как раз слушатель пишет, мы все время ездили на российский курорт и пытаемся отдыхать в России, но цены выше крыши, нет желания гораздо выгоднее съездить куда-то за границу, чем переплачивать и не получать за это никакого, причем, говорит слушатель, комфорта вообще. Ну, как-то очень радикально, мне кажется, все-таки комфорт можно
всякое
получить.
Всякое бывает. Но если мы сравниваем цены на майские праздники, например, с перелетом, то есть без возможности автомобильного сообщения, да, с перелетом тур, ну, например, Краснодарский край или Ставропольский край, да, на майские праздники, и аналогичный тур, аналогичной продолжительности, например, в Турцию или Египет, то цены сопоставимы. Но там все включено, а у нас на завтраках.
Есть этому объяснение?
Есть у нас спрос потенциально выше, чем на зарубежный тур, это факт.
И сейчас тоже?
Конечно.
Потому что за рубеж подорожал или потому что к себе ближе?
За рубеж парадоксальным образом подешевело из-за курса рубля. Рубль укрепился, и, соответственно, в рублях это стало чуть-чуть дешевле, пускай на 3%, на 4%, но это стало все равно дешевле. И вот этот вот сезонный рост цен, он был нивелирован курсом рубля, и это подстегнуло спрос на зарубежные направления. Хотя как бы их не очень много, это тоже, в принципе, пятерка массовых стран, всем понятных, и за границу выезжает 900 тысяч человек на майские праздники. А как мы с вами только что говорили, по России 3 миллиона, это и то, и другое через туроператоров. То есть, понимаете, да, какая пропорция?
Интересно, кстати, что для меня, честно говоря, было открытием, пока вы не сказали, что люди у нас покупают, видимо, пакетные туры внутри страны, потому что мне казалось, что пакеты — это в большей степени про заграницу, про Турцию, Египет.
Есть разница в определении пакетных туров на заграницу и внутри страны. То есть покупают у туроператоров, безусловно, их доля растет, но, как правило, транспортную составляющую человек обеспечивает сам, в отличие от зарубежных туров. То есть в зарубежном туре перелет включен, особенно если это чартер. Потому что это, в общем, дешевле будет, чем самому покупать регулярный билет на регулярный рейс. Но если мы говорим внутри страны, то, как правило, покупают размещение, потому что это размещение может стоить дешевле, чем самому забронировать. Я подчеркну слово «может», потому что это еще зависит от гостиницы. Она внезапно может поменять политику и предлагать туристу специальную цену, не такую, как она предлагает через туроператор. Такое тоже бывает.
А что обычно в туры через туроператоров входит, если вот на 3 дня, на май?
Размещение, какой-то набор экскурсий, который турист может выбрать сам до поездки. У него есть, безусловно, возможность определиться непосредственно на месте отдыха уже, отправиться на винодельню, на агроферму или на какую-то экскурсию продолжительностью, например, день. Трансфер, то есть доставку до места отдыха, ну и, соответственно, сопровождение там, то есть гидом. Кому-то можно обратиться и там на месте спонтанно решить. Наши туристы же любят спонтанные решения.
Да.
Вот, поэтому там на месте спонтанно что-нибудь себе придумать, какой-то вот такой, разнообразить свой отдых.
Я помню разговоры с людьми, когда обсуждали тенденции, когда еще вся заграница была относительно доступна, почему люди от пакетов отказываются, потому что в пакеты иногда входили там какие-то не очень качественные экскурсии, что такое, мол, самому можно было всегда в интересном месте поселиться, хорошую, лучшую экскурсию взять и так далее. А в данном случае какие-то критерии качества там гостей, с критерии качества экскурсионных программ. Ведется какая-то статистика на эту тему?
А, в смысле, стало ли у нас лучше или хуже?
Стало
ли,
как... да, лучше даже, как бы продуманней, что ли?
Количество рекламаций, вообще вот претензий к нашему сервису за последние 4 года резко сократилось. Объяснение два. После пандемии народ сильно подобрел хоть какому-нибудь виду отдыха.
И, лишь бы куда-нибудь поехать.
Да, и уже стал в какой-то степени терпимее. А с другой стороны, ну, это то, что мы явно видим, есть повышение качества услуг. Я подозреваю, что у нас сейчас разорвется монитор от сообщений, что ничего подобного, как мы ужасно отдохнули.
Да.
Это все тоже есть. Но надо понимать, что вот это, знаете, идефикс. Сервис на территории России, от него надо как-то пересмотреть свое отношение к нему, потому что проблемы с сервисом могут быть абсолютно в любой стране.
Конечно.
Я могу привести просто кучу примеров абсолютных туристических хитов от Италии до Соединенных Штатов, где вопросы к сервису возникали с порога, их было много. И у нас, например, если бы это было такое, то турист мог бы хлопнуть дверью и сказать: вообще верните мне деньги.
Угу.
Но проблемы с сервисом встречаются везде. Вопрос в количестве, да, в доле вот этого несоответствия цены и качества.
И самое главное, что есть несоответствие, потому что я в прошлом году как и внутри страны отдыхала, так и за границу ездила, есть у меня там в Турции любимое место, и туроператор спрашивал, а точно ли вы хотите в этот отель, потому что у нас были люди, которые вот недовольны условно пластиковым стаканчиком, там не вовремя помененным полотенцем. Я говорю, подождите, дело не в стаканчиках и не в полотенцах, дело в море и в виде из окна. Он: а, ну тогда да.
Вот, поэтому сервис – это такое понятие. С одной стороны, оно, безусловно, значимое для индустрии гостеприимства, и им нельзя пренебрегать, но, с другой стороны, зачастую это относительная история.
А новые точки на карте внутреннего туризма есть? Какие отметите?
Наверное, есть новая, неожиданная такая тенденция буквально вот этого года. Но она тоже, знаете, формировалась. Отдых в санаториях или в спа-отелях не на море.
Кислородные коктейльчики.
Например.
Да, душ Шарко.
Душ Шарко, прекрасные теренкуры. Тема. Вот по санатории в средней полосе. Это, кстати, получается на майские праздники 35 тысяч рублей на человека за неделю. Это просто какая-то нереальная сказочная цена, потому что в санатории, считайте, all-inclusive. Там трехразовое питание.
Там еще врач.
Конечно.
Там еще лечебные процедуры.
А еще может быть спа полноценная с массажиком, хамамчиком и так далее. Поэтому это вот такая тенденция.
А кто задает такие тренды? Они сами открываются, идут через социальные сети и как-то себе маркетинговую стратегию продумывают? Или люди просто вот пытаются найти, а что есть еще?
Это спрос рождает предложение. Это идет от людей. Знаете, что происходит интересно? Вот спросили про тенденцию. Наверное, самая интересная тенденция была мечта, голубая мечта всего туристического бизнеса России – расширить сезон. Вот можно ли, чтобы как-то люди путешествовали не только в летние месяцы и не только в июле-августе, когда просто битком все и везде? Из-за вот этого постоянно растущего спроса у нас сезон расширился практически везде. И люди ищут место, где не будет такого количества туристов.
Угу.
И, соответственно, будет иная цена. И вот, пожалуйста, эта ниша сформировалась.
Зимой, я видела, мне попадались видео в социальных сетях, как люди едут на трехдневные туры куда-нибудь в Мурманск смотреть китов и еще вот в этих каких-то гигантских гидрокостюмах купаться в море.
В ледяном.
В ледяном. Это какая-то фантастика.
Да, ни на что не похоже, это приключение. Я не могу сказать, что это прям совсем дешевая альтернатива. Нет, я только смотрела с берега.
Не дешево, но интересно.
Конечно, это незабываемо. Это незабываемо.
Игорь говорит, очень люблю вкусно поесть, а гастротуры есть? И есть ли прям вот целенаправленный гастротур, чтобы устроить? Не совместить, а вот прям поехать.
Есть гастрособытия, на которые приезжают люди. В том же Красноярске, о котором мы с вами там коротко переговорили. Да,
перед... для меня тоже открытием было, да, осенью
дикий,
прошлого
дикий
года.
Дикий ужин, да, есть у них такой формат. А Санкт-Петербург абсолютный хит в этом смысле, да, то есть всякие гастрособытия. Тот же Мурманск, фестиваль северной кухни, который проходит летом и длится там больше недели, собирает кучу народу, потому что там представлены все варианты северных специалитетов. И это интересно. Поэтому, естественно, винодельческое, эно-гастрономическое направление здесь у нас тоже полно всяких событий, сырные фестивали. То есть есть гастрособытия, которые собирают, ну, точно не десятки, а сотни человек со всей страны. Вот это можно назвать каким-то гастротуром.
Ребята в Красноярске мне, кстати, говорили, что они с Нижним борются за звание гастростолицы России, кстати.
А тем временем Казань уже закрепила это звание за собой, поэтому...
Казань?
Ну, да.
Интересно. А Москву, кстати, называли кофейной столицей.
Теперь она будет чайной, потому что чайная? В Москве новая традиция московское чаепитие.
Да. А, ну, конечно, фестиваль. Фестиваль,
конечно,
который
конечно.
Есть. Это ответ на вопрос, пожалуйста. Казань, что мы определили? Казань, Питер, Красноярск, Мурманск.
Ярославль, Владимир, Петрозаводск. Прекрасно, Петрозаводск, замечательно. Карельская вся кухня там замечательные просто кафешки. Новгород. Причем Новгородская область даже, я сказала бы, потому что uh-huh. там не только в самом Новгороде, но и во всяких местечках вокруг можно прям местные, по старинным рецептам приготовленные попробовать. И Нижний Новгород.
Калитки можно.
Калитки, да, калитки, это карельско-архангельская да. тема. Пряники есть везде. Что есть везде? Пряники и иван-чай. Вот за этим можно никуда далеко не ехать. А вот местное что-то попробовать, что только там mm-hmm. готовят, и только в этой локации можно отведать, но это вот стоит путешествия, на мой взгляд.
Сырная Кострома.
Конечно.
Говорит Бузыкин, наш слушатель. Вот. Сергей говорит, а можно подробнее про Красноярск? Кстати, от себя могу сказать, что для меня было большим открытием, хоть я по работе ехала, но я поняла, что, в принципе, вот на три дня, хоть и 4 часа лететь, там 5 часов лететь и 4 часа разница, но вот на три дня нормально.
А если еще оттуда отправиться на плато Путорана,
а
это
есть?
Дальше Норильска, да. Из Красноярска можно. Или, например, в город Енисейск. Совершенно старинный, только восстановленный и фантастический. То, в общем, как бы длинный перелет и стоимость перелета вполне окупится 4-5-7-дневным пребыванием в этом замечательном регионе.
Интересно, влияет ли короткий срок, вот пока мы про май говорим, майских каникул на выбор форматов отдыха?
Отличается форматы отдыха в привязке к продолжительности, отличаются внутри страны и за рубежом. За рубежом зарубежные туры берут на неделю, на 10 дней, с 1 по 10, то есть по максимуму используют так удачно сложившиеся майские праздники. Внутри страны 4 первых дня и 4 вторых. То есть вот, угу. как правило, большинство туров, они на 4 дня. И формат отдыха – это, конечно, исключительно рекреация, потому что ну, мало приключенческого активного, больше рекреация, релакс, отдых, семейный такой, семьи очень много, больше 60%. Поэтому можно сказать, что практически не повлияло на...
Ну, мне кажется, многие еще просто отгул берут на 3 дня и уже целенаправленно куда-то
возможно,
едут.
Возможно, они эти 3 дня проводят на даче, а дальше опять куда-то едут.
Как вариант. Кстати, тоже как вариант. Слушатель говорит, а можете акцентировать внимание, пожалуйста, на отдыхе с детьми вот на майские праздники? Что пользуется популярностью? Что интересно? Боюсь, наверное, что что-то интересное пропустил.
Слушайте, этот вопрос предполагает массу наводящих вопросов. С детьми какого возраста?
Ну, давайте.
С какими? Вот, с какими
8+. Школьники.
А, 8+, это уже побольше. Это уже можно поехать в экскурсионку, это можно поехать, я не знаю, по всему Центральному федеральному округу, по тому же Золотому кольцу. Можно поехать в Питер, Ленобласть, в Карелию, и там совместить познавательный тур с приключенческим, сплавиться там по какой-нибудь речке. Просто клещей много. Вот я бы на природу с детьми, хотя у нас очень много людей этого не боятся.
Просто надо одеться по погоде.
Надо принять меры.
Да.
Надо принять меры, и просто этот фактор надо учитывать. А, есть много лагерей именно на майские праздники для детей, всяких обучающих, активных, и есть родители, которые вполне детей отпускают. Я просто к числу таких родителей не отношусь, поэтому мало что подскажу тут в этом направлении. А если говорить просто о семейных турах, то абсолютно то, что подходит родителю, это подойдет и ребенку, потому что родитель же не может навредить собственному дитяти.
Конечно. А туры, имеет смысл сейчас уже говорить про речной туризм?
Конечно, навигация уже открылась, и уже все продано июль-август. То есть сейчас можно на май и июнь, в связи особенно с прохладной погодой, на май-июнь есть еще возможность что-то выбрать.
А флот есть?
Флот есть, главное, чтобы была река.
Реки, рек много.
Реки милеют.
А, это правда, да, есть такая проблема. Но интересно, кстати, сама тоже наблюдала, как большие, насколько интенсивным стал речной туризм, что, например, на Малоге, на реке Малоге, тоже ходят вот эти вот теплоходы, небольшие, причем еще с советских времен они реставрированные, и останавливаются, например, в маленьком-маленьком крохотном городе Весьегонске, выгружаются туристы оттуда, идут на завод плодовых вин, по-моему. То есть, а это когда-то было просто богом забытое место. Да, и это, конечно, фантастический вид, что микропристань, и там вот эта вот громадина останавливается. Лично наблюдала, фантастика.
Завидово то же самое.
Да?
Да, там тоже сделали порт, и туда тоже можно причаливать. Не знаю, в этом году есть ли в планах у речных операторов причаливать Завидово, но это тоже прекрасная история. Ты причаливаешь, там огромный парк, можно остановиться там на ночь, там есть небольшие типа глэмпинги, в общем, очень классно. Речная история, да, развивается.
А мне интересно, кстати, что вот это развивается, потому что условно как бы поменялось, может быть, образование в кадровом бизнесе или взгляд самих людей, которые в туристическом бизнесе работают, потому что, ну, по сути, открывает то, что было и так очевидно. Но это все вот было в каком-то летаргическом сне долгие годы, а теперь вдруг, так у нас же тоже круто.
А у нас же есть нацпроект «Туризм и гостеприимство», новый нацпроект, который запущен с этого года, и самая большая его ценность, что он предполагает довольно серьезные вложения в инфраструктуру. Угу. Да, в основном речь идет о гостиницах, но их тоже не хватает, честно говоря. И не только гостиницы, но еще и создание курортов. И, соответственно, когда мы говорим о развитии каких-то курортов, не только там есть еще проект внутри этого нацпроекта «Пять морей и Байкал», но когда мы говорим о развитии курортов в разных регионах не морских, то, соответственно, народ начинает думать, а как еще можно добраться, что еще можно предложить, кроме просто автомобильной дороги. И, наконец, увидели, что у нас очень много рек. И есть возможность получить финансирование из федерального бюджета на развитие вот именно всей прибрежной истории.
Урек. Майя Ламидзе с нами, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Вижу ваши вопросы, обязательно зададим после информационного выпуска. Дождитесь.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Майя Ломидзе с нами, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Слушатели нас, Майя, с вами благодарят за то, что у нас такой легкий, но очень полезный эфир. Вот один слушатель пишет: я хоть никуда не собираюсь, но с удовольствием слушаю. Много всего открываю про нашу страну.
Может, и соберется. Например, после нашего эфира, да.
А Николай, кстати, вообще гениальную идею подает. Смотрите, нужно разработать программу туров для аллергиков. Каждую весну у моих проблемы, куда повезти на две недели ребенка?
Ох, какой хороший вопрос. И это явно не Подмосковье. То место, куда надо повезти ребенка, это ну, какое-то морское побережье. Ну, на море, что тут скажешь.
К соснам?
Да.
В Карелию тогда еще тоже сосны.
Карелия... Калининград, ну, Балтика вся, да, наша, Ленинградская область подходит вполне. Ну и, понятно, Крым, Краснодарский край.
Угу. Ну да, где березня цветет.
Да.
Где есть пихта, ели сосны, и там нормально тогда будет. Мы с вами про Золотое кольцо чуть-чуть обмолвились, но оказывается... Есть тема, это что, серебряное ожерелье?
Ожерелье, да.
Об этом же уже можно говорить, что это такое?
Конечно, можно. Серебряное ожерелье – это такой зонтичный бренд, который объединяет все маршруты и все туристические проекты в Северо-Западном федеральном округе. А что такое Северо-Западный федеральный округ? Это Санкт-Петербург, как бы как центр. И еще 10 регионов. Это Вологодская область, Архангельская, Карелия, естественно, Мурманская область, Калининградская область, Ненецкий автономный округ, не побоюсь этого слова, и, конечно, Ленинградская область. Вот во всех этих регионах действует проект «Серебряное ожерелье», который всех объединяет, помогает совместно продвигаться, не теряя при этом своей региональной уникальности и идентичности.
С логистикой там также все продумано, как с Золотым кольцом, потому что, да.
Не получится. Да, Новгород и Псков мы не назвали, боже мой.
Да, они да очень важно, конечно. Да,
это очень важно. С логистикой, как с Золотым кольцом, не получится, потому что Золотое кольцо – это был все-таки единый маршрут. И при очень большом желании можно было сесть и проехать по всем пяти регионам. Здесь их 11, и расстояние – это тысячи и тысячи километров. Я уж не говорю про Калининград, куда можно добраться только на самолете. Поэтому я говорю зонтичный бренд, потому что он помогает продвигать, например, Северо-Запад на международных рынках. Он помогает создавать регионам свои какие-то межрегиональные маршруты. Да, Псков, Новгород, Ленинградская область, Санкт-Петербург. Питер, Ленинградская область, Карелия. Угу. Вологда, Архангельск, который еще несколько лет назад невозможно было себе представить такой маршрут, потому что там тоже огромные расстояния. Но, тем не менее, сейчас они уже есть.
А на чем ехать, ездить там?
На машине.
Это все для машины, да?
Это все автомобильная история. В некоторых случаях поезда, но не везде.
Ну, конечно, автобус, наверное, тоже тяжеловато. Очень долго. Ну,
смотря Вологда, Архангельск, тоже немножко тяжеловато на автобусе, на машине прям едет все.
Угу. Слушатель спрашивает, про автомобильный туризм очень интересно, но понятно, что, например, хочу поехать на Чуйский тракт, но я же не поеду из Москвы на машине. А как у нас с бизнесом по аренде авто? Потому что сравнивать с Европой, там это на каждом шагу.
По аренде авто пока плохо, с каршерингом проще, и это в отдельных локациях. А потом, почему бы не поехать на собственной машине из Москвы до Чуйского тракта? Последние несколько лет после пандемии развивается такая тема, называется многофункциональные зоны придорожными, которыми занимается Росавтодор. Это очень интересная история, потому что это прям действительно такое, знаете, как в кино. Ты можешь остановиться, у тебя здесь заправка, маленькая гостиничка, кафе, стоянка, ты можешь там даже переночевать. Правда, почему-то по умолчанию все понимают, что у нас ездит семьи с детьми, но, как правило, номера двухместные, максимум трехместные, то есть для того, чтобы большой семьей остановиться, несколько номеров надо брать. Появилась сеть придорожных гостиниц. Дай бог памяти, кажется, они называются помпончики.
Ну, да, прям, опять да, не будем, да, если что, разберутся.
Да. Вот, в общем, придорожная инфраструктура развивается очень активно. Поэтому я бы рекомендовала человеку с арендой плохо, либо каршеринг, либо самому, но маршрут надо прокладывать и заранее выяснять, где там по дороге вот эти многофункциональные зоны.
По поводу еще необычных направлений, если смотреть не ближайшие к Москве, например, область, а что-то подальше. Вот есть тема, например, это промышленный туризм на Урале, может быть, какие-то этнографические экспедиции в Сибири, что-нибудь такое.
Промышленный туризм у нас и в Москве есть. В общем-то.
Нет, если за пределы Москвы выезжать, потому что москвичи, Челябинск, насколько я знаю, тоже пытаются в праздники уехать, потому что сейчас будут по толпы, да.
Да, Челябинск – прекрасное место для того, чтобы освоить промышленный туризм. Вологодская область, конкретно город Череповец, я бы прям рекомендовала. Тюмень, Тобольск прекрасен не только своим Кремлем и старой архитектурой, но там есть еще предприятие Сибура, его тоже можно посетить. Вот, пожалуйста, для промышленного туризма. На самом деле, неограниченные возможности. Угу. У нас в стране, и, в общем, не обязательно для этого ехать даже в Сибирь. И в Центральном федеральном округе у нас есть в Ярославской области гидромузей гидроэнергетики, и, соответственно, там тоже можно посетить гидроэлектростанцию. То есть, ну, возможностей масса. Пускают, надо смотреть расписание, пускают не всегда, не по всем дням и так далее, но надо смотреть. Есть Обнинск, в конце концов, с первой атомной электростанцией. Это просто фантастическая история, просто фантастическая.
Тоже ну, пустить то есть, могут там посещение или нет?
Надо выяснять, потому что у них бывают периоды, когда они не пускают, бывают периоды, когда они пускают.
Угу. А тут Андрей пишет, что проблема не с сервисом, а с тем, что за условно 200 тысяч ты можешь получить, понятно, так, не соответствие заявленного фактическому, а где-нибудь в Турции или Египте за эти же условно 200 получаешь all-inclusive и ни о чем нет. Да думаешь, Андрей, думаешь очень часто. Бывает, как раз, да. Как раз, когда Египет и Турция стали стоить 200 тысяч, тут люди-то еще больше стали предъявлять претензии привычным местам, потому что одно дело, когда за 40 ехал 10 лет назад, а теперь за 200. Извините, тут, в общем. Но другой момент. А как туроператор адаптируется к дороговизне логистики? Тут какие-то альтернативы вообще возможны или нет?
Нет, какие тут могут быть альтернативы? Что может сделать туроператор? Он может только взять чартер. Слава богу, что хотя бы это возможно.
Ну... И все, больше ничего. Я читала, что есть такое направление, вид такой туризма, называется slow travel, неторопливый какой-то туризм, это вот путешествие с погружением в местную культуру. А у нас такое есть?
У нас нет такого термина. У нас нет такого термина, но я тут недавно выяснила, что у нас есть город, видимо, предназначенный для такого slow travel. Оказывается, есть международная ассоциация медленных городов.
Да вы что, как интересно, и что
да,
там?
Да, и единственный российский город, который туда вошел до всех известных событий, да, по-моему, в 21-м году или в 20-м, это город Светлогорск в Калининградской области. И у него символ улитка.
Все вот это медленно,
город,
да?
Это город, предназначенный для неторопливого отдыха. И что примечательно, для тех, которые даже живут немножко в другом ритме, эта неторопливость не раздражает. То есть это не похоже на то, что у тебя на глазах нагло тормозят, я бы сказала.
Ну просто да, вот это куда-нибудь на юг поехать, но там, да, там тоже своя специфика. А здесь как это проявляется? Вот то, что медленный город, он что там медленно?
Ты там сам начинаешь двигаться не так сам... быстро. Ты, да, ты просто погружаешься в эту замечательную атмосферу и начинаешь двигаться в одном ритме с этим медленным улиточным городом.
А что, кстати, по поводу Калининграда? Мне кажется, это такое место притяжения становится едва ли не такой же популярный, как Краснодарский край.
Емкость не та, поэтому, конечно, такое количество туристов в Калининграде невозможно, как в Краснодарском крае. Краснодарский край больше 17 миллионов может принимать. Калининград хорошо, если 3-5. И то основной спрос приходится все равно на июль-август. Но справедливости ради, Калининградская область состоит не только из Балтийского побережья, хотя это безусловный магнит, единственный такой прям мотиватор, да, для приезда. А Калининградская область достаточно большая, есть восточная часть, где тоже и сохранились старинные города, и для того, чтобы как-то уравновесить вот этот адский спрос на Куршскую косу и непосредственно на отдых на море, Калининград придумал веломаршруты по восточной части. И это как раз для тех, кто хочет в своем ритме, на своем любимом велосипеде, либо на арендованном, там есть такая возможность, проехать по совершенно удивительной балтийской природе.
А насколько перспективно развивать экстремальные маршруты, например, в Арктику или в горы?
Экстремальный маршрут – это всегда риск для жизни. Поэтому Они есть, их достаточно много, но есть настоятельная рекомендация, прежде чем отправляться в такой маршрут, оценить собственные возможности и силы физические, обязательно убедиться, что группа зарегистрирована в МЧС. У нас последние несколько случаев, когда произошли
трагедии,
да, и не все группы были зарегистрированы в МЧС, и, строго говоря, МЧС не знал даже, кого спасать, да. И, я могу сказать, что у нас в стране для экстремальных видов отдыха очень много регионов приспособлено. Там не нужно придумывать инфраструктуру. Там все готово. Но главное, чтобы человек понимал, что это специфический вид туризма.
Но вы имеете в виду именно горы?
И горы, и север.
И север тоже.
Ну, конечно.
Ну, вот есть у многих людей теперь мечта посетить, поехать на ледоколе. Пойти на ледоколе по Арктике.
Эту мечту надо исполнить. Поверьте мне, я это делала летом прошлого года.
Да.
Будучи абсолютно совершенно мерзлявой и не предполагая, что я могу получить удовольствие от посещения Северного полюса.
Вы на ледоколе ходили, да?
Да. На ледоколе 50 лет Победы из Мурманска, кстати говоря. Это ни с чем нельзя сравнить. Вообще ни с чем.
Есть просто еще модное направление, но это как бы кто-то едет на наш север, а кто-то едет через ЮАР или туда вот вниз. Вот
на Южный полюс.
На Южный
есть
полюс.
Есть один важный нюанс.
Да.
До Южного полюса, как до полюса, невозможно добраться. То есть это вот с момента, как сказать, причаливания судна, ледокола, там тоже ледоколы, для того, чтобы дойти до Южного полюса, это много-много километров. Это еще отдельное довольно большое путешествие в окружении пингвинов. И, соответственно, сопровождающего персонала. До Северного полюса ты доходишь прямо вот до этой точки, до этих 90 градусов.
Она как-то обозначена? Да.
Она обозначается, то есть сразу показывает капитан, всем транслирует, что мы дошли. И самое... Я не знаю, там про все можно сказать самое удивительное, и это самое удивительное, и то самое удивительное. Там же нет земли. Ты выходишь на лед.
На лед, да.
И ты понимаешь, что под тобой, собственно, просто сильно замерзшая вода.
А там бездонный океан.
Абсолютно, действительно бездонный океан. И есть еще такая фишка, собственно, я, наверное, компанию не могу назвать, потому что это будет реклама, да. Но есть такая фишка, и она потрясающая. Мы все стали в круг, все пассажиры ледокола вокруг этого Северного полюса, точка была обозначена, и у нас было самое быстрое кругосветное путешествие, потому что мы пересекли абсолютно все параллели, пройдя по кругу вокруг Северного полюса. И это очень прикольно.
Интересно, кстати, еще, да, тут остается людям только выбрать. Кто-то говорит, как выбрать, Арктика или Антарктида, но кого вам больше хочется увидеть, белых медведей или пингвинов, потому что они не встречаются.
Они не встречаются никогда, да. А белый медведь, мы видели 7 белых медведей.
Да.
И это просто, я же говорю, про все можно сказать, что неповторимо, не забывая, невозможно оторваться. То есть мы все уфотографировались, стоя на борту и смотря на этих очаровательных и очень агрессивных существ, надо сказать.
Киты и белые медведи – это вообще объекты для фотографирования прошлой зимы, судя по социальным сетям. Я вот смотрю, это прям вот очень-очень модная штука. Сейчас, конечно, отправиться и смотреть. А что касается, например, заброшенных метеостанций, что-то еще, понятно, что туда крайне сложно добраться, но у нас же есть туризм такой экстремальный, понятно, когда люди на заброшенные здания ходят или еще что-то, а здесь заброшенные метеостанции на севере.
Да, есть, там мы их тоже посещали.
А, да? Это тоже входит?
Да.
О, как интересно.
И это тоже вот это...
Остатки прежней цивилизации.
Да, это очень похоже на декорации к какому-то фильму, потому что мы зашли внутрь, мы видели эту рубку, мы видели какие-то оставленные вещи, и это не сделано специально для туристов. Как оставили, так и осталось. Из-за того, что мороз, в общем, мерзлота, то, соответственно, это все покрывается какой-то вот такой серебристым налетом. И, в общем, от этого совершенно захватывает дух, потому что вот ты там проводишь минуту, а кажется, что ты прожил какое-то кино. Ну, в общем, а цветы полярные. Это же тоже...
Период цветения,
да.
Очень красиво.
Полярные маки. Ну, то есть... Всё,
в общем,
уникально.
Надо туда, абсолютно. Что-то, что раз в жизни нужно точно сделать, это отправиться на север. Еще на северное сияние ездить смотреть, но это зимой, конечно же, в основном, да, правильно.
Да, ну, зимой. Опять же, в Московской области тоже, говорят, теперь частенько встречается, в Ленинградской области, но лучше всего, конечно, это и Мурманск, это Нарьян-Мар, тоже не, вообще не, какие-то невероятные цвета были.
Ну, майские праздники с Дальнего... Ну, хотя нет, я, кстати, была пару лет назад на майский праздник как раз на Дальний Восток. Летала тоже на 4 дня, тоже на 4 дня вариант туда отправиться.
Не это, знаю, это прям 4 дня, прям столько 4 людей, дня. Да.
Но хорошо, красиво, красиво. С Дальним Востоком что интересного отметите, если на лето?
Слушайте, Дальний Восток, ну, и Сахалин, и Камчатка, это, ну, как бы две совершенно разные. Есть, в конце концов, Хабаровский край, есть Приморье, где можно совместить посещение природных объектов и вот это наслаждение всей этой восточной, дальневосточной экзотикой с абсолютно цивилизованным времяпрепровождением в городе, с посещением ресторанов и театров, и музеев, ночных заведений, и прогулками и так далее. Поэтому Приморский край просто... Ну, давайте начнем открывать Дальний Восток с Приморья.
Угу. Интересно. Но не знаю, правда, запустили ли вот этот вот паром, который долго-долго строили, долго-долго он стоял, который должен был сократить время как раз от Владивостока до Сахалина. Не знаю, запустили ли или нет.
Не знаю, пока, может быть, этим летом запустят.
Планировали. Конечно. А слушатели спрашивают, коснитесь, пожалуйста, Майя, коротенько СНГ, потому что Узбекистан, например, стал экзотическим направлением, не были, но очень хочется. Что посоветуете?
Почему стал? Он всегда был. Да, это прям восточная сказка, Узбекистан. Ну, тоже, в общем, это вкусно, ярко, главное не в июле.
Жарко.
Это очень жарко. В июле очень жарко. То есть Узбекистан поехать осенью, вот самое оно, когда все, второй урожай собран, когда все еще ярко и цветет, либо весной, либо осенью. И я не могу сказать, что это прям очень дешевое направление, но спрос очень вырос.
Угу.
Просто на порядке вырос на Узбекистан.
И потому что красиво, наверное,
это,
да?
Это красиво, это всегда интересная история, что Самарканд, что Хива, Бухара. Ташкент, он такой более, ну, для сити-тура такого, а Самарканд, Хива и Бухара, все три города совершенно разные. У каждого города своя история, и это тоже «Тысяча и одна ночь» просто, это сказки Шахерезады. Я уже не говорю о том, что сколько подарков можно привезти.
Оттуда,
вкусных, да, и красивых.
А какие еще направления из СНГ?
Очень хороший вопрос про СНГ, потому что мы тут выяснили, что есть несколько стран, куда можно поехать без загранпаспорта. Для кого-то это может быть актуально. Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.
Угу.
Вот, пожалуйста, без загранпаспорта можно совершить полноценную туристическую поездку. Самая дешевая из перечисленных – это, конечно, Белоруссия. И транспортная логистика удобная, и там все варианты отдыха. От санаторно-курортного до городского – и даже можно купаться в озерах и реках, и это, собственно, наши туристы это прочувствовали.
Ну, там памятные места еще.
Конечно, вот безусловно, тоже. Безусловно. То есть, кроме познавательного, это еще и абсолютно рекреация и расслабление. А Казахстан от горных лыж, летом, правда, не сильно актуальных, но, тем не менее, до тоже всех вариантов активного приключенческого и познавательного отдыха, но он менее востребован. То есть из всех перечисленных самое продаваемое – это, конечно, Беларусь и Армения.
Почему Беларусь, кстати, держится в плане недорогого места?
Батька, видимо, так сказал.
Да? Вот оно, роль личности в истории. Как интересно. Хива – умопомрачительный город, говорит Андрей, наш слушатель. Посещали Узбекистан, такая красота, так вкусно, привезла лишние 3 килограмма, но ни грамма не жалею.
Вот, слушатель.
Так, еще любим выезжать на день-два в спа-отеле, дороговато, если сравнивать с теми же самыми Турцией и Египтом, но сервис обычно очень высокого уровня в наших спа-отелях, говорит Андрей.
В наших спа-отелях категории 5 звезд, да. Почему я говорю, что у нас подтянулся сервис? Потому что очень многие правильные зарубежные кейсы были правильно, соответственно, адаптированы к нашим условиям и к запросам наших туристов.
Есть даже такое выражение, слышала, что... успели люди поездить по Европе, привезли все самое интересное, улучшили и оставили.
Да.
Вот как-то да, так. Да, особенно это да. про наши города. А правильно ли мы понимаем, говорит слушательница Наталья, пишет, правильно ли я понимаю, что сейчас уже нет такого, что мы город какой-нибудь реставрируем только к глобальному событию, глобальных событий каких-то типа чемпионата не предвидится, но города причесываются, потому что нашли золотую жилу в виде туристов, которые хотят путешествовать, тратить деньги и смотреть, открывать для себя новое?
Ну, если вот так вот, как сказать, ёмко, да, и обсчёт, да. Очень точное замечание у слушательницы Натальи, да.
А, еще такой момент по поводу КНДР.
Вот. О,
да.
Батюшки.
Есть что сказать интересного мост про Северную Корею?
Хрустальный. Это была шутка. Про хрустальный была шутка, про мост нет.
Это же интересное направление.
Весьма.
Вы были?
Нет.
Нет?
Нет. Пока не довелось, ну, но я рекомендую. У нас, как сказать, наверное, мы одна из тех немногих стран, где путешествие часто превращается в путешествие в машину, на машине времени. Угу. То есть ты можешь попасть, как мы говорили, заброшка, да, ты попадаешь в какие-то места, которые не менялись 70 лет, там 100 лет почти не менялись, и это произошло несознательно, неосознанно. А можешь попасть в какое-нибудь внезапно будущее. Можешь попасть в параллельную реальность. Вот КНДР, мне кажется, один из таких вариантов.
А там как-то, ну, и есть вариант, что вот как-то интенсивнее будет, может быть, вот этот туристический обмен, как это, в принципе, с ними работает? Или пока сложно говорить?
Пока сложно говорить, потому что это очень регулируемая отрасль на той стороне. Ага. Поэтому, ну, не то чтобы ходить строем, но просто так приехать и свободно погулять, как любят наши туристы, не очень получится.
В начале нулевых годов были отчаянные люди среди журналистов в основном, которые ездили по каким-то заброшенным местам, бывшим лагерям, в Магадане, там, когда 400 километров еще на тракторе надо ехать, вот, а вот до ближайшего населенного пункта по медвежьим тропам идти. Есть такой вариант? Нет? Самый экстремал для себя это оставляют?
Нет, есть такие туры, есть такой вариант, конечно, и предлагается в основном, естественно, в Сибири и в Заполярье.
Да.
Да, есть такой вариант.
Это прямо конечно. Вот через агентство покупается?
Да.
Серьезно?
Да, да, с сопровождением. И это, мне кажется, вот это очень правильная история, когда это ты делаешь не сам, когда есть люди, которые тебя сопровождают, если что, тебе помогут, объяснят и предостерегут от каких-то неправильных шагов не по той медвежьей тропе, например.
От неправильных шагов в кусты какие-нибудь, а там медведь, например, ждет.
Да.
Такое тоже может быть.
Шаги в кусты неизбежны на таких маршрутах, поэтому значимость человека возрастает на порядок.
Евгений говорит, объездил полстраны еще в 10-й, теперь приходится ездить по новой, потому что многие города сильно изменились. И другой слушатель говорит, по России стоит поездить просто, чтобы убедиться, что одной проблемой стало меньше, дороги стали очень хорошие.
Да, это правда. Дороги хорошие, почти да. практически везде, да.
А, так, какие тенденции в мае? Еще у нас полторы минуты осталось. Определите на ближайший, даже не сезон, а может быть, вот какие тенденции долгоиграющие во внутреннем туризме. Есть смысл что-то определять?
Ну, из того, что мы перечислили уже, это растущая доля тех, кто будет передвигаться на собственных автомобилях. Это абсолютная тенденция. Соответственно, развитие придорожной инфраструктуры – это тоже тенденция.
Кемпинги, глэмпинги, да?
Придорожная инфраструктура – это стоянки, туалеты, рестораны и маленькие гостинички, в которых можно остановиться по пути следования куда-то. Это, это то, чего у нас отродясь не было. А вот теперь это действительно формируется, и, на мой взгляд, это вот прям тенденция последних нескольких лет. На это выделяются средства, и этим занимается федеральный бюджет. А тенденция на оздоровление, спа, занятие собственным здоровьем физическим и душевным, да, без фанатизма, но с комфортом. Это тоже тенденция, которую мы наблюдаем. То есть вот любой вариант, который можно назвать санаторно-курортной бальнеологией, это востребованная тема. И увеличение доли тех, кто путешествует со своими детьми разного возраста, в том числе с младенцами. Это тоже еще одна тенденция.
Майя Ломидзе была с нами, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Майя, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Открыли сезон таким образом, действительно, весенний и летний.
Всем хорошего отдыха.
16 часов новости, я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.